Ну что, может, у вас действительно какие-то вопросы есть такие, чтобы вы хотели получить ответы? Какие-то такие волнующие у вас темы?
У меня есть вопрос по... Такие словосочетания встречаются, они меня немножко как бы сбивают с толку. Часто встречаются такие слова, как «конечное начало». Вот в конечных началах, либо конечное, либо начало. У меня либо конец, либо начало. А тут надо как-то понять, что имеется в виду в конечных началах.
Ну, это в каких переводах? Дело в том, что я же переводов русских практически не читал.
А я не помню такого словосочетания. Даже, даже не помню, чтобы оно где-то встречалось.
Ну, пишется там, вот тут видно, вот это там в конечных началах, там содержится в конечных началах там чего-то.
Именно такого словосочетания.
Там наверняка шло... А, ну да, конечное. В латинском там идет конечное. В оконечностях. Или же в этих, то есть вот природное состояние сознания, оно называется конечным состоянием. Угу. То есть сознание, вот как бы существует только сознание божественное, а когда он в себе начинает творение, то первым создается божественное как бы вне себя, или же солнце мира духовного. Это первое начало творения. Или же в латинском там идет первое творение. Начало я потом прибавляю, потому что вот на русский это, ну вот если что первое творение, это как бы
не звучит. Было слово.
Да,
это
да.
Начало творения.
Начало тут как бы прибавляется, оно как бы детерминирует. А потом есть низшее божественное состояние сознания. Это в тварном сознании все. Это вот чтобы понять, это нужно понять, что не существует никакого такого творения вне Бога, тем более материального творения, которым все создается. Все создается в Боге, в его сознании. То есть это как бы самоограничение его сознания, которые как бы проявляются в нем вне его самого. Как бы вне его самого. И вот есть первое, это вот это солнце мира духовного, или же первое божественное творение. Это все в человеческое сознание. Только это, тут, собственно, это даже не просто человеческое, это сознание божественное человеческое. И вот потом есть степени, которые от первоначала или же солнца мира небесного, и потом оно все нисходит, потом оно создает небесную степень божественного начала в творении, потом создает духовную степень. Потом духовно-природную, а потом природную или же чувственную. Это однозначно. Ну, как бы я даже нашел в духовном дневнике этот номер, который говорит, что природное и материальное имеется в виду чувственное, только более внутреннее и более внешнее. То есть природное это более внутреннее чувственное, а материальное это более внешнее чувственное. Но это все еще чувственное состояние сознания. Это не какое-то там материя в виде атомов и т.д. А атомы и т.д. – это только видимости, которые получаются путем чувственного исследования в самом же чувственном. Как в свое время это определил Дирак – вакуумная пена. Материя, он сказал, это вакуумная пена. Все имелось в виду, что есть какая-то материя. На самом деле никакой материи нет. Это все чувственные образности сознания. И вот в самых последних своих началах вот они называются оконечностями, где все завершается. Вот там завершается нисходящая последовательность, а потом начинается восходящая последовательность. Знаете, как лучше это отбился и отразился назад. Но это даже можно скорее это сравнить. Вот знаете, струну прикрепляют. Вот тут ее кто-то держит, тут ее прикрепляет. Вот он тут на ней, там, где он ее держит, брейнг, и волна пошла по струне, дошла до вот этой точки прикрепления. И пошла обратно. И образуется такая, как бы, паттерн, да, или же дифракционная, то есть прямой волны, обратной волны. И она стоит, как бы, стоячая волна, да. Вот эта стоячая волна, это и есть творение. И в нем есть то, что относится к нисходящей последовательности, и есть то, что относится к восходящей последовательности. Это не разные вещи. Это одна и та же стоячая волна, но разные части ее формирования. Есть формирующая часть, есть формируемая. И вот эти состояния, которые идут по восходящей последовательности, Господь присваивает как бы кому-то вне себя. Вот эта вот точка, это вот, вот сопь человека, который все это отталкивается. И у этого, у изначального, то есть в небесном сознании, это сопь Господня, это вот самое последнее начало, это природное, чувственное от Господа. И оно, небесное сознание, оно в себя вбирает, вот чем оно отличается. Оно формируется только в нисходящей последовательности. Но там же оно индивидуализируется и приобретает вид как бы пребывающего вне Бога сознания. Но это сознание самого же Бога, которое ограничено определенным образом. Ограничено, я бы сказал так, другими сознаниями на уже горизонтальном уровне. Но оно знает, что оно всего лишь отражение божественного сознания. Потому что у него и рассудочное сформируется в нисходящей последовательности. Вот тут разница. А восходящей последовательности, она тоже формируется в нисходящей последовательности. Но если бы, так как самое последнее чувственное начало извращены, если бы от них отражалось и начиналось бы такое, ну, оно бы оставалось такое, как оно сформировалось в нисходящей последовательности, то человек был бы демоном. И поэтому все вот эти вот нисходящие состояния сознания, они как бы отделяются, и им не дают формировать ни познаний памяти, ни тем более рассудочного. А они формируются как бы вот кто-то вот бьет по этой струне с этой стороны, да? Бьет. И он меняет вот эту восходящую волну таким образом, чтобы она не унесла то, что она получила в своей нисходящей последовательности. И то есть это вот человек рождается, у него рассудочное отделено от его волительного, оно разделяется еще в нисходящей последовательности, и его рассудочное формируется как бы со стороны, то есть с чувственными образом из познаний самых внешних. Вот ему, кроме как, представляется, что он изучает мир путем
обучения. То, что он видел вокруг себя, да?
Да. Угу. И это формирует его представление. И если оно остается чисто от материального мира, без наставления, то он тоже формируется в демона, но такого более внешнего. Вот разница. Более внутренний демон, он формируется в последовательности нисходящей. И у него и рассудочное сознание формируется по этой нисходящей последовательности, но не ангельское, а демонское. И он, поэтому внутренний демон, это вот демон небесного гения. Такими стали люди древнейшей церкви, когда они пали.
Ну, я читала, что это самые страшные.
Да, это самые страшные.
Самые страшные ады, это тех древнейших людей, которые были напрямую от Бога получали.
Когда это ограничено, и волительное у него демонское, но формируется из чувственных представлений, то оно в них как бы угасает, знаете, вот как молния попадает в море, и в ней гаснет. Но она вскипячивает воду, но гаснет. Вот вскипяченная вода – это вот эти познания из чисто чувственного природного опыта. Когда вот он думает, что он живет в некоем материальном теле, в некоем материальном мире, окруженный другими людьми, предметами. И дальше действует, исходя из этого своего представления, что он материальное существо, живущее в материальном мире. То есть у него тоже есть похоти. И эти похоти представительствуют внутренние похоти адские демонов внутренних, но они зациклены, ну, они как бы вот затерминированы, то есть как бы впаяны. То есть, например, он не ворует духовно, он ворует материально. Он не прелюбодействует духовно, он прелюбодействует материально. Вот, например, гомосексуализм, он представительствует по соответствию любовь к собственному. Но человек, демон, мелкий беш называется, он не живет вот этим внутренним демонизмом любви к собственному, а он живет любовью к внешней похоти. Ну, это без разницы, то ли это внешняя похоть любодеяния, то ли гомосексуализма. Ну, гомосексуализм более ясно отражает вот эту вот похоть. И он получает чисто чувственное удовольствие от этих сношений, от этих взаимоотношений, но не получает внутреннего удовольствия, то есть не употребляет. То есть все страсти внутренние гаснут и мельчают вот в этой самой последней чувственной реальности для людей, у которых рассудочному не дают сформироваться в нисходящей последовательности, а она формируется снизу, из вот этих последних чувственных начал, путем практического чувственного опыта в этих самых, ну, последних началах.
Последних началах.
Да, да, да. Вот последнее начало, ну, знаете, это то же самое, что природное чувственное. Или же природное в более широком смысле. Но самое внешнее природное.
Ну, то есть это как бы конечная точка. От
которой, да, да, да. Когда говорится последних, то имеется в виду вот это самое внешнее состояние сознания тварного. Или же, как оно называется, природное.
Ну, просто такая игра слов получается. Последнее начало. Ну, на слух не очень воспринимается. То есть, с одной стороны, это является и последним, да, по нисходящей, mm-hmm. это, но в то же время оно является и началом
по восходящей. Ну, можно было бы переводить как просто последнее. Mm-hmm. Вот это было бы непонятно, что последнее. Mm-hmm. Человек живет в последних.
Последних, да, но чего? Почему начало тогда может?
Ну, начало это как бы такое, это чисто филологическое прибавление для... Но опять же, почему вот нам в богословской школе рассказывали такое, что где-то в Англии, это было уже в 20 веке, они как-то решили попробовать подключить каких-то академических переводчиков, угу. чтобы они перевели Сваденборга уже, так сказать, потому что это все любительские были переводы, хотя и очень качественные, но вот академические будут переводы. И они нашли какого-то академического переводчика, профессора в Англии, и предложили ему вот перевести с латинского на английский. И он взял, посмотрел, сказал: вы знаете, я не возьмусь, я не знаю предмет. Вот. Профессиональный академический переводчик, он достаточно профессионален, чтобы понять, чтобы за это не взяться. Хотя вроде бы мог бы, как говорится, деньгу поднять, все, но он честный.
Да, уже получится тогда чисто технический перевод.
Да, да, он понял, что он правильно не переведет, потому что нужно понимать, что имеется в виду. Угу. Вот яркий пример. Дмитрий заказал книгу о небе, об аде на украинском языке, во Львове, какому-то профессиональному латинисту. И тот вроде перевел все, но Дима уже 2 года бьется и вылавливает там все блоки, заглаживает, потому что... Ну и плюс, конечно, начнем с того, что украинский язык еще недостаточно терминологически развит для того, чтобы такие вещи переводить. Русский-то и то. А уж украинский. Потому что, ну, он не развивался все эти годы. Это там ни философии, ни богословия. И мы еще догонять и догонять по терминологическим понятиям. И, то есть, изобрести это термины недолго, но попробуй их ввести в употребление. И вот Дима сейчас бьется над этим. И это, в общем-то, о небе, об аде. Это не самая сложная книга. И суть заключается в том, что слишком уж дотошный перевод становится плохо читабельным. Вот в чем проблема. В чем достоинство вот этого русского перевода о небе об аде Аксаковского. Он вроде бы там как бы многое сглажено. То есть как бы в частности пропадают детали. Но зато он легко читается. То есть как бы основная мысль там выделена. Но... Я вот начал читать английский перевод. Я когда на русском, то, что на русском когда-то прочел. Сейчас вернулся, начал читать английский перевод. И обнаружил сразу массу того интересного, что я в русском просто не видал. Вот я даже проводил на эту тему занятия. Поэтому, конечно, идеальнее всего было бы читать в латинском оригинале. Но я, к сожалению, латинский оригинал могу читать только со словарем. Но английские переводы хорошо в этом смысле. Еще плюс еще английский такой, он очень хорошо переводит для научных работ и так далее. Помню, я читал, какой-то японский профессор, физик, лауреат Нобелевской премии, жаловался, что когда он обдумывает физические проблемы, то он это делает на английском языке. Потому что японский для этого плохо приспособлен. Японский хорошо для поэзии приспособлен. Там. А вот... Ну и русский просто его развивали где-то. Я бы сказал так. Ну, вот при Петре началось, когда начали переводить техническую всякую документацию и так далее. А до этого он тоже был очень плохо приспособлен для восприятия философских этих. А потом его уже развивали. Ну, кто развивает? Развивают вообще-то переводчики. Скажем, и, допустим, философы. Технические работники. Это если, и вот если в самой нации это есть, вот смотрите, вот греки, они же были примитивными варварами. А потом в Афинах появились философы, школы и так далее. И они начали развивать все эти системы, рождать терминологию. И в результате появилась греческая философия. И она повлияла в свое время на римлян примитивных варваров и на другие народы путем переводов. То есть, почему вот до сих пор греки считаются родоначальником всего этого европейского способа мышления? Ну, а потом вот в иудейской церкви разрабатывалось богословие. Им было дано слово. Сначала это было Пятикнижие Моисеева, Тора знаменитая. А потом появились пророки. Ну, они появлялись. Но пророки – это поэзия, божественная поэзия. А потом появились книжники. И какие бы претензии не предъявлялись книжникам, но книжники развивали богословие. То есть вся, весь этот массив иудейского богословия был порожден книжником. Поколениями, поколениями. И потом через переводы он начал влиять на и на греков, и на римлян, и на арабов. Вот есть народы, которые что-то дали, а есть народы, которые этим попользовались. Но это так и в жизни бывает, что есть люди, которые что-то дают, это эмиттеры, а есть люди, рецепторы, которые все это воспринимают. Но если рецептор хороший, то тоже нормально, в конце концов, какая разница. Ему все это на халяву достается, конечно. Но и он это как бы сам не переживает, но все-таки. Вот. Индийская культура через санскрит, через свои школы, она колоссально много дала. Все эти индийские философские школы, да тот же буддизм в конечном счете. А японцы в этом смысле чистые эмиттеры. Но они восприняли. И они потом развивали. Все, когда народ воспринял, он дальше может развивать все. Но все-таки главная последовательность находится в том, кто их дал. Поэтому японцы очень болезненно воспринимают, когда им говорят, что их культура вторична, и доказывают, что нет, первична, а китайцы над этим посмеиваются, над их претензиями на первичность культуры. Потому что Китай, он тоже развивал свое. Вот всякие там, да, тот же конфуцианство, тоже противостоящие ему, ну, вот Лао Цзэ, как это называется?
Своя философия.
Да, там множество было. И поэтому, когда к ним пришли вот индийские школы, то не происходило чисто такого заимствования, а происходил культурный обмен и синтез. Они воспринимали вот пришедший к ним буддизм уже с точки зрения даосизма, конфуцианства, что у них было. Поэтому они давали синтез. И славянские народы, к сожалению, не относятся к таким родоэмиттерам. Потому что они... Ну, вот считается, что Россия, допустим, дала литературу в 19 веке. Там, начиная, ну, от Достоевский, например, такой крупный эмиттер, Гоголь, тоже эмиттер.
Тургенев, Чернышевский, Тургенев. Чехов.
Ну, Чернышевский, да, но тоже, в общем-то, Чернышевский скорее вторичен. Но вся вот эта вот литература, вот, итальянцы, они восходят к римлянам, и римляне сначала были эмиттерами, то есть рецепторами, но потом они сами стали, когда они все это восприняли, и римляне вообще в этом смысле были талантливы, они натаскивали от всех все, что можно, а потом усваивали очень хорошо и начинали развивать дальше, начиная, скажем, от военного искусства, военного снаряжения, амуниции, кончая философией, религии. Те же англичане сначала были диким народом, а потом, да и французы, эти франки, ну такие франки, это же варвары. А потом испанцы, они приняли это от римлян, они тоже были варварами, но потом они очень много чего развивали. Правда, их потом этот католицизм придушил испанский. Когда там кто-то говорил, что в Испании как-то странно, чем больше человек учит, тем тупее он становится. А французы, да, развивали, они развили и философию, и политическую эту, и англичане развивали, и немцы. Немцы к этому поздно присоединились, опять же. И они сначала тоже были только эмиттерами. Но вот начиная с Лютера, их понесло. Они начали все это развивать. И богословие, и потом философию. И там же и евреи потом подсоединились, которые тогда говорили на верхненемецком, он же идиш. Идиш же это верхненемецкий язык. И я так с упорством читаю, вот тот же Маркс это еврей, тот же Гёте, если взять, он еврей, но он полуеврей. У него отец еврей, мать, по-моему, фламандка. Но он работал именно на немецкую культуру. И Маркс в конечном счете работал на немецкую культуру. Можно и как он работал, но он работал на немецкую культуру. То есть очень много, да, и возьмите того же Спиноза, например. То есть они работали на европейскую культуру. Потому что на еврейскую культуру работали те, кто всякие там рабби, которые сидели на Ветхом Завете и не выходили за рамки этого. Но они сохранили еврейскую культуру. То есть евреи же были рассеяны по всему миру. И для многих народов такое рассеяние кончилось очень плохо. Даже если их не перебили физически, они просто потом исчезали. А евреи нет, они свою культуру сохранили. Именно благодаря вот тому, что они сохраняли и развивали вот то, что их предки имитировали. И, ну, а у испанцев как-то, ну, вот Латинская Америка, ну, это же как бы все-таки от испанской культуры происходит. Но Латинская Америка ничего особо не дала. Ну, может, каких-нибудь там Борхесов каких-нибудь. Там, опять же, по литературе дала, и то оттуда ближе, к концу 19-го столетия. Потому она так и пребывает в таком состоянии. Ну, отдаст ли что-то Россия? Ну, посмотрим, что я могу сказать. Там на самом деле все губит. Ну вот что-то в науке. Ну вот там, допустим, Менделеев. Хотя говорят, что на Западе это к этому относятся. Захотели доказать, что все дала Россия. Ну тот же там Яблочков, тот же Попов. Но они шли параллельно. То есть там они все-таки были рецепторами, которые пробовали развивать. Но все-таки Эдисон, он был рецептор, но он это развил, там Эдисон, Тесла и так далее, что-то. А тут, ну, из Попова там передатчика так ничего и не выросло, потом заимствовали то, что это Маркони сделал в Италии. И тут же ядерную бомбу свистнули, да и даже в технике. Но в философии, ну, можно сказать, там, Бердяев, там, Соловьев, все, но это вторично, если откровенно. То есть они ничего первичного не дали. И, честно говоря, вторично и очень низкого уровня. Не знаю, как будет с богословием новой церкви, что из этого выйдет. Мы тоже пока в этом смысле митры. Мы заимствуем то, что было развито в англоязычной новой церкви. И там есть что заимствовать. Но самое глупое поведение – это ненависть ко всему иноземному. То есть я это, дескать, давайте бороться с иноземным, потому что это иноземное, будем развивать свое кондовое домашнее. Но если тебе нечего развивать, то кончается это обычно тем, что отказывается на задворках всего. Ты уже не создаешь айфоны, а их покупаешь. Ты их даже не производишь, ты их просто тупо покупаешь. Ну, если есть что продавать из дома, например, там энергоносители. Это интересно, народы, богатые ресурсами, обычно не развиваются и начинают тупеть. Это вот яркий пример. Испанцы развивались до определенной степени, а потом они захватили колонии в Южной Америке. И нашли там в этом колоссальные копии серебра в Мексике. И начали выплавлять серебра, заводить его в Испанию, вот эти знаменитые галеоны. И покупать все на свете. И у них сразу началась деградация. Зато, например, Нидерланды, которые, чтобы выманивать у испанцев серебро, развили у себя промышленность, технику и так далее, наоборот, стали развиваться и превратились в очень культурную и технически развитую нацию, потом еще и отделились от испанской короны. Ну, была знаменитая Нидерландская война там. То есть немцы, например, бедная почва, бедные ресурсы. А в Африке почва богатая, палку ткни, она растет, о пище не надо заботиться, можно жить на уровне охоты и собирательства, и развитие сразу останавливается. Так что, с одной стороны, кажется, что ресурс – это благословение, а с другой стороны… Вот Англия, что она технику начала развивать? Потому что земли бедные. На каком-то этапе они просто перестали себя кормить. И надо было покупать. А чтобы покупать, нужно что-то продавать. А что продавать? Вот они стали сгонять этих крестьян, выращивать овец, стричь шерсть и из них делать ткани. И английские ткани заполонили весь мир, потому что они были самые качественные. А потом они начали из этого, из катона делать. Причем катон растили где? В Индии и в этом, и в той же Северной Америке. Весь юг счастливо себе сидел на картоновых плантациях хлопок. А север в это время развивался, у него не было такой подкачки, как это было у юга. Поэтому север опередил юг, и в гражданской войне их победили, потому что они были технически более развиты. И поэтому как бы ничего страшного нет в том, что ты рецептор. Но просто не нужно становиться в позу и заявлять, что это мое родное, и поэтому я буду жрать родное дерьмо и не принимать, и не развиваться самому. То есть надо уметь учиться, и тогда будет развитие. Вот. В свое время, когда заимствовали православие, ну, я читал такую, я об этом не раз уже говорил, мнение одного филолога, такой красавин, что если бы вот римская церковь, они перевели на латинский язык, но для латинской культуры это был один из многих переводов, то есть он, там произошел опять же синтез прихода вот этого вот богословия еврейско-христианского, и родилось богословие христианской церкви. Но потом они среди варваров уже работали. Но они не пошли, например, на перевод Библии на варварские языки. А они приносили, они учреждали, вот там как действует католицизм. Они приезжают, появляются пару бабушек, они тут же присылают этого нунция, ну не нунция, хотя бы, может быть, этого епископа, который строит громадный храм на 10 тысяч человек, когда ходят сначала две бабушки, потом они начинают внуков подтягивать и так далее, и начинает церковь заполняться. То есть они понимают, чтобы получить откат, нужно сначала хорошо вложиться. И вот они начали строить эти храмы и даже посвящать местных священников, но они их заставляли учить латинский. То есть они не переводили писание на родные языки. Во-первых, чтобы учить, нужно владеть грамотой, какой ни есть. Потом они уже создавали национальные грамоты, эти грамотеи. Но сначала все грамотеи говорили на латинском. Вот в Европе стандартный грамотей говорит и пишет на латинском, но что-то он, какие-то местные акты, все он составляет на национальных языках. И он развивает национальные языки, национальную культуру. А тут для славян Кирилл и Мефодий перевели Библию на этот церковно-славянский. Это, собственно говоря, был древнеболгарский язык. Они сами были оттуда, они перевели для этих. Потому что болгары находились непосредственно под Византийской империей. И они были заинтересованы их развивать. И вот они перевели на вот этот древнеболгарский, который мы называем церковно-славянским. А поскольку славянские языки тогда были очень похожи, то она прекрасно работала и дальше. Вот, она пошла потом в Киев, когда Киев крестился на Русь. Оно пошло в другие славянские. Но проблема заключалась в том, что поскольку она была переведена на родной язык с родной грамматикой, не нужно было, вот те варвары, которые учили латинский язык, для них вся латинская культура была открыта. Все вот эти книги, все античное наследие. А вот на Руси, да и в Болгарии, собственно, даже то же самое, и на всех вот этих славянских странах, которые были под Византийской империей, им не нужно было учить греческий. Если бы им дали Библию на греческом и заставили местные кадры учить все-таки греческий, то они бы имели доступ ко всей античной культуре на греческом языке. Как в свое время арабы, кстати, получили, которые учили древнегреческий. Хотя у них Коран вроде был на их арабском языке. А так, и еще такое было, тут все было сословное. То есть священниками становились сыновья священников же, вы знаете, поповичи. То есть и у попа были дети, и по мужскому полу они, это был как бы замкнутый клан. Они шли по стопам отца. И вот он с детства в церкви крутился возле отца во время всех служб и просто заучивал на память. И отец его заучил на память. Кто-то их когда-то научил, и по большей части они были неграмотные. То есть они не могли, во-первых, нечего было читать. Ну и не было стимула. Какой смысл учить грамоту, если единственная грамотная, единственная вещь это вот эта вот книга Писания. Это ж практически не было переводов ни патристики, ничего. Славянская литература находилась в абсолютно зачаточном состоянии вплоть до 17-го, а то и 18-го века, когда его начали развивать уже по требованию Петра для каких-то технических нужд. И он заучивал, и, соответственно, он ничего, кроме формул богослужебных, он даже не знал Библии. Он знал только богослужебные формулы, на которых совершалось богослужение. Ну, там вроде Евангелие, там есть круг чтения, все Евангелия прочитываются, там апостол, то есть читают послания апостолов. Но на этом все его ограничивалось. А хотя эта же Библия тут же и лежала на церковно-славянском, он ее не мог читать, потому что с грамотой у него были напряги. Большинство священников не знало грамоты. Знали только высшие эти иерархи. У них был доступ к этим, к чтению. И поэтому, когда Никон... Ну, они понимали, что церковь нужно реформировать. Тут вот в Киеве, это еще тогда была Речь Посполита, она находилась под Польшей, иезуиты начали открывать свои коллегии, помните, сыновья этих Тараса Бульбы, они учились в иезуитской коллегии. Почему этот Андрей в результате пришел к полякам? Ну и местная знать забеспокоилась, потому что видела, что поляки поглощают их детей. И тогда был такой Петро Могила, И он основал академию в Киеве славянскую, в пику этим. И вот тут вот в Киеве начали развивать уже славянскую культуру. А в Москве там все было очень печально, в этом великом княжестве московском с этим. Это у Костомарова описано, кстати. И вот при Алексее Михайловиче, когда появилось... Ну, те же понимали, вот высшие иерархии, которые были писаны, все, что церковь находится в ужасном состоянии, что это чисто такие ритуальные завывания, которые там, например, казалось бы, вроде бы весь цикл прочитывался за весь год Евангелий, и вроде на родном языке, то есть более славянском, более-менее народ мог понимать. Но поскольку как бы тяжело было, это ж не Греция, где теплый климат, особенно зимой в нетопленной церкви выставят все эти богослужения, то они придумали, чтобы сократить круг богослужения, читать, скажем, одновременно четыре диакона, читают богослужебный текст и читают его четыре раза быстрее, но параллельно. И появились так называемые русские речитативы. То есть красиво, многоголосо, но исчез усвоение самого смысла. И тогда они выдвинули на первый план Никона. Никон казался самым активным из них, чтобы он исправил ситуацию с церковью. Но Никон оказался порядочной сволочью и достаточно тупым этим. Он решил, что вся проблема в том, что у них несовершенные, неправильно переведенные богослужебные тексты. И он послал греческому патриарху в Константинополь с просьбой дать ему правильные тексты. Тот ему написал письмо, что да, он ему даст современные греческие богослужебные тексты, но из этого не следует, что те были неправильными. Просто со временем как бы происходит совершенствование, смена там, традиций богослужебных сил, но и те были правильные, и те правильные, так что у вас как бы никаких проблем. А тут обрадовался, что у него появились переводы правильно богослужебных, и начал их втискивать у себя в церкви. То есть он говорил, что могут быть и те. А тут возникла такая проблема, что эти же не умели читать. Они, может, с радостью и перешли на новые богослужебные церкви с тексты, потому что им такое было распоряжение, что если кто не пришел на текст, то анафема. То есть растыгал. Его растыгают из попов. Но они были неграмотны, они их даже не могли прочесть, то, что им рассылали, чтобы перейти. И вот так появилось старообрядчество. То есть, чтобы сохранить за собой под свое положение в церкви, они начали утверждать, что это антихрист, что это все неверно, что это покушение на старину. А власть начала, а этот Никон, Никонов, он очень, он буквально очаровал царя, вот этого Алексея Михайловича. И он привлекал всех стрельцов, все, чтобы уничтожать всех, кто противится этому перемене церкви, ну, новому. И начался раскол, начались войны. И вот при Никонове из Киево-Могилянской академии выписали там что-то 20 этих профессоров, чтобы они в Москве основали богословскую академию. И вот они приехали, там был ряд таких фамилий, и они вот отсюда, из Москвы, вот это вот, они уже привели. А там уже развивалось, то есть они уже, они сначала были эмиттерами, а потом в пику католицизму они развивались, и они их привезли в Москву вот эту вот культуру более-менее богословскую. Но опять же не было переводов. То есть тот богослов, который выучил, допустим, древнегреческий, он мог читать всю патристику. А остальные-то что? Они пробовали вот эти церковно-приходские школы, учить хотя бы церковных поповичьей грамоте, да, то есть не пытались что-то сделать. Но на Украине, конечно, это шло тогда активнее все, потому что это уже Киево-Могилянская академия, даже когда она попала, ну, была уния с этим, с Великим Московским княжеством, тут все равно было достаточно долго, независимо, даже хотя вроде бы в Москве они объявили себя патриархами, что, кстати, греки не признавали. Они до сих пор считают, что ну, вот они относятся к Русской Православной Церкви приблизительно так же, как вот Русская Православная Церковь относилась к Филарету, то есть самосвяты. И просто те были могучие и богатые, а греки были бедные и зависимые, поэтому они об этом тихо помалкивали, потому что им материальная помощь приходила и все. И поэтому они так легко восприняли, ну, незалежні поползновения Украинской Православной Церкви. Потому что они как бы возвращаются под руку греческого патриархата из самозванного московского. И когда там раздаются крики, что это, мол, каноническая московская церковь, то греки только посмеиваются на эту тему. И вот переводы в России, в Российской империи начались... Ну, Петр вообще не был, естественно, заинтересован, его не интересовало православие. Он фактически уничтожил русскую православную церковь как патриархальную, когда у них умер патриарх. И пришли к нему эти иерархи и сказали: дай нам патриарха. Он взял свою дубинку, с которой он ходил, которую он бил всех по головам, поставил на патриарший престол и сказал: вот это вот будет вам патриарх. И он учредил Святейший Синод, а это же фактически структура, заимствованная из лютеранской церкви. Вот этот Святейший Синод. То есть он превратил православие в подобие государственной лютеранской церкви. Ну, с греческими, с православными этими богослужениями, все. Но он чисто административно ее подчинил, но в лютеранской церкви все-таки громадную роль играет развитие этого науки богословской. А тут ничего не было. И первых, кто заставил их шевелиться, было библейское общество, которое появилось в России в начале 1800-х годов в Петербурге. Оно спонсорировалось, по-моему, из Англии, не помню откуда. И они начали с того, что перевели на русский язык Евангелие. И собирались перевести всю Библию. И вот тут в православном духовенстве начался дикий ор. Как же так, бусурмане нам переводят. Неизвестно, что они там давно переведут. Потому что до этого было только церковнославянское. И тогда прихлопнули это библейское общество, причем чисто по политическим мотивам. И, наконец, патриархия заботилась и начала переводить на русский язык патристику. Вот тогда начали издавать это «Добротолюбие», начали издавать всяких там «Отцов церкви». У меня есть, например, где-то начало 1820-е годы, или не помню, Ефрема Сирина, наконец, перевели на русский. Но, опять же, все цитаты там давали из Писания, там давались на церковнославянском. Они не переводились, потому что не существовало русского перевода. И когда уж совсем припекло, в 1860-х годах Синод создал эту комиссию, которая начала переводить Библию на русский язык. То есть, и можно считать, что богословие православное начало развиваться где-то с этого момента. Ну, как массовое явление. Но в России так и не появилось, потому что к этому моменту религия стала уделом маргиналов, к сожалению, в Русской империи. Все более-менее интеллигентные люди были или агностиками, или атеистами, или какими-нибудь там непонятно сектантами, философами и т.д. и т.п. И поэтому, хотя вроде бы перевели, ну, конечно, как в английском есть такая «спасибо за поздно». То есть вроде бы все перевели, но уже не было никому это развивать. Все мысли уже ушла к тому. Ну, это ж понятно почему. Потому что после Страшного суда, то есть после 1773 года, это не только на Руси, это во всех религиях, все более-менее талантливые люди стали уходить в эти... в что угодно. Это было и в иудейской церкви, ну, тут же, если Спиноза вспомнить, и в особенно протестантских церквах, и в католической. Но там еще все-таки оставались какие-то, хотя и даже вот в Европе, например, 18 век, они все смеялись над этими тупыми религиозными, потому что все талантливое оттуда ушло, там оставались только маргиналы и всякие тупые люди, которые... Ну, образование-то имели, а у мозгов не очень. Потому что все передовое считалось, вот уже развивалась философия там, и так далее. Ну и то же самое произошло и здесь, что вроде бы наконец появилось основание для развития православного богословия, но уже некому его было развивать. Потому что даже если мы возьмем того же Бердяева, позднее или вот этого Булгакова, Булгаков. Ну, это все очень вторично. Видно, что они вторичны. Что они сначала учились на Западе, а потом что-то пытались православие вносить. Но уже поздно было вносить. Знаете, вот, как говорится, мертвому припарки не помогают. А если говорить о новой церкви, ну, она в Российской империи была как бы маргинальна очень. Даже переводов фактически не было. То есть они были, но их не издавали. Вот эта цензура в этом, в Нижнем Новгороде под протекторатом Муравьева Николая Александровича почти вся была переведена, например, «Тайны небесные». Потом княжна Саховская перевела вот этот истинную христианскую религию, с которой у нас изданная в Лондоне 10 глава. Не в Россию, а в Лондоне. Поэтому тут никакое богословие не могло развиваться, даже в качестве эмиттеров. Ну, не доходило. Единственное, что тут более-менее развивалось в Российской империи, ну, опять же, философия, говорю, то есть тоже ничего выдающегося. Если мы вот так вот посмотрим на эти имена, но они все вторичны. И все как бы это перепевы каких-то задов европейского богословия. Не богословия, а философии. А богословие, я говорю, что вот единственное какое-то там протоиерей Булгаков, но это тоже смешно. Тут тоже вторично. Всякие там маргинальные философы, типа Бердяева или же Соловьева. Соловьев теоретически должен был выступить этим великим, как его, эзотериком. Но он тоже абсолютно вторичен. То есть у него ничего своего нет. Он выступил как эмиттер, и он читал Бема, Сведенборга и так далее, и ничего ему впрок не пошло. Он так ничего из этого и не развил. Если почитать его труды, там совершенно... А потом наступила коммунистическая власть, и она все уничтожила полностью. Вот, 1905 год, уничтожение цензуры. И, кстати, и сразу же выходит несколько книжек того же Своденборга. Вот первые четыре главы «Тайна небесная». Потом о божественной любви, о божественной премудрости, это посмертный перевод. Еще кое-что. Истинная вот эта супружеская любовь. Издательство Мусагет напечатано. Я, кстати, все время почему-то повторял прочтенную мною ложную информацию, что его издал Андрей Белый. А потом я сообразил, что его же издал не Белый, а его издал совсем другой человек. Как же его фамилия, она у меня сейчас выскочила из головы. И вот я в Штатах видал его личный экземпляр, потому что Андрей Белый — это Бугаев. А тут ну вот выскочило. И вот этот человек действительно принял Сведенборг, потому что Андрей Белый — это чисто эзотерик. А вот этот вот, как же его фамилия? Это один из тех, кто создал это издательство Мусагет. Вот выскочило. И он, а он принял Сведенборг, он на нем развивался, но его расстреляли в 22-м году большевики. Он где-то в компании с кем-то обсуждал какие-то слухи о каком-то возможном перевороте, а какая-то девушка-художница на него стукнула в ЧК. Они просто обсуждали слухи, и его за это расстреляли. И вот только начало что-то развиваться, вот с 1905 до 1900, ну потом война первая пришла и стала немного не до того, а потом большевистская диктатура, и на этом, помните, выслали целый пароход философов из Советского Союза, то есть всех, кто более-менее не крутился в рамках примитивного марксизма, их уничтожали, высылали или там просто прижимали по тому или иному способу. И вот все это так крутилось до 89 года, когда я нашел книгу о небе, об аде, и начал пытаться ее издать. Потом мы издали вот в 91 году в Киеве. Потом в Киеве же издали вот этот первые четыре главы «Тайн небесных» и «Посмертная божественная любви, божественной премудрости». Ну, о небе, об аде, ее как бы на нее народ кидается, потому что, ну, как бы тема такая животрепещущая, посмертная жизнь. А вот это первые четыре главы «Тайн небесных», ну, вот эта белая книжка, она вышла в 15 тысяч экземпляров, и человек, издавший ее, имел очень большие потом проблемы с распространением, ее не покупали. То есть никто богословием вообще не интересовался от слова совсем. Но потом уже, когда я вернулся из Штатов, удалось издать этот перевод, привезенный из Лондона, о божественной любви, о божественной премудрости, о божественном провидении. Но в свое время я ее читал, ну, о божественном провидении, скажем, на польском, потому что не было. А тут в Варшаве я нашел, оказывается, на польском ее издали, и оно пришло. Ну, я знал польский, но так я читал фантастику, детективы. А тут мне пришлось, я взял словарик, мне там Сергей Половко принес польско-украинский еще до военного издания. И мое знание польского языка после прочтения этой книги существенно улучшилось. И... А в Польше было издано это и о небе, об аде в свое время, в конце 19 века, и вот это о божественном провидении, и Новый Иерусалим, и его небесное учение, вот эта краткая версия. Но у поляков изучение Сваденборга было монополизировано масонами. То есть они все изучали. И у масонов к Сваденборгу всегда был большой пиетет. Я уже не говорю о шведском градусе масонства, который они создавали, утверждая, что используют книги Сваденборга. Но вот Муравьев Николай Александрович сказал, что его с книгами Сваденборга в Крыму, он тогда был чиновником, познакомил какой-то масон. Но понятно, что масоны ее распространяли не как новую церковь, а просто как одного из мистиков. И принял он ее как новую церковь уже позже, когда вчитался все, это где-то 1840-е годы. Вот под его руководством, как я сказал, там в Нижнем Новгороде состоялся такой осередок. Там был Даль, например, там был чиновник по особым поручениям при нем, который он им платил, и тот переводил Сваденборга. Ну, это как бы был переводчик Сваденборга при губернаторском управлении.
В Новом Новгороде?
Нижний Новгород. Нижний Новгород. Он там был губернатором, и он там проводил крестьянскую реформу. У него вообще интересная судьба. Он был одним из 5 человек, которые основали первый протодекабристский союз, вот это тайное общество. И он тогда явно не был масоном, потому что он с масонами познакомился чуть попозже. Но это было чисто политическое такое общество. И они все очень жестоко потом заплатили во время этого следствия. Но он отошел от уже политической деятельности, когда он вошел, ну, как он больше начал уходить в религию, ушел от политики. И когда был суд над декабристами, то он сумел доказать Николаю, что он отошел от деятельности этого общества, ну и своим религиозным этим, как бы, ну, он показал, что он верующий человек, и он ему понравился. И тот его в результате, ну, не помиловал, но он отделался легчайшим образом. Его даже не лишили дворянства, просто послали в Сибирь там. И он работал где-то в Сибири и очень себя хорошо проявил, потому что он был всегда честным, порядочным и очень умным человеком. Потом его вернули, он в Крыму был чиновником. Потом и завершил вот уже при новом царе, губернатором Нижней. Губернатором... Нижнего Новгорода, причем я слышал утверждение, что если не благодаря ему, то, по крайней мере, он был одним из членов этой инициативной группы, которая добилась отмены крепостного права на Руси. Вот это очень интересно. Например, вы знаете, что торговля рабами была очень выгодным, ну, черными из Африки, была очень выгодной статьей дохода английской короны. И именно члены новой церкви в 19 века добились отмены и запрета рабства.
В Англии.
И наоборот, английские корабли после этого начали охотиться.
Я извиняюсь, сейчас поролон привезут сюда. Ага.
Ну так мы можем прерваться на поролон.
Да.
Ну и вот. И то же самое в Российской империи. Потому что, ну, этот, по крайней мере, книги Шаховские, тут какому-то англичанину говорили, что главным инициатором отмены крепостного права был этот Муравьев. Они были его родственниками и свободобрыгянками. Но потом у них там произошла ссора, я так себе подозреваю, никто не знает точно, почему произошла ссора Даля с этим кругом Муравьева. Ну, он там, во-первых, жаловался на эти книги Шаховских, потому что они там имели слишком сильное влияние в доме у губернатора, как у родственницы. Но я думаю, проблема еще была в том, что Даль увлекся спиритизмом. И дошло до полного разрыва, до того, что он это вот себя отдал распоряжение похоронить на православном кладбище. Но вот тем не менее, можно сказать, что, ну, почему они боролись с рабством африканцев, это понятно. Потому что Сведенбрук хорошо писал про африканцев. Они сказали, ну как же вот таких людей, вы в рабстве держите и продаете. Ну и в России то же самое. То есть отмены крепостного права еще Екатерина пробовала заниматься. Но очень тяжело было преодолеть вот это скотское такое себелюбие рабовладельцев. И то, что Александру II удалось отменить крепостное право, это было просто чудо божье. Потому что до него за это брались и Александр I, что для него кончилось плохо, и Николай пробовал в молодости, и ему, и они всем грозили, что если вы попробуете отменить крепостное право, то вам будет кирдык башка. И вот этот Александр II взялся, и он сумел это сделать, и он сумел ввести в России суды, например, присяжных, нормальную судебную систему. Он столько колоссально сделал для России, что просто нельзя сказать, что, ну, для Российской империи имеется в виду, для ее модернизации и преобразования. И именно за это его и убили. Это ж его убили накануне дня, вот уже Конституция была в этом, в типографии. Если бы она на следующий день вышла, это уже была бы совершенно другая страна, конституционная монархия. И как это доказал этот Брюханов, убил его никто иной, как бывший либерал. Это вот фамилия снова из головы выскочила. Очень известный публицист. И убил именно, он фактически оплатил этим террористам убийство Александра. Он был в Москве там главой «Москвитянина» журнала. Он его арендовал у Московского университета. И он изъял 20 тысяч рублей из кассы университета, из кассы этого издательства, и оно было потрачено на покушение на Александра II. И ему потом новый царь Александр III это простил, потому что он был заинтересован в гибели своего отца. Потому что отец хотел жениться на другой женщине, у нее были дети, и, соответственно, он переставал быть наследником престола. И еще есть, да?
Ну, далеко ли, да, холодная уже.
Угу. Он был наследником престола. Так как же у меня голова выскочила этого? Что-то с фамилией. Ладно. И вот если бы тогда прошла эта история с преобразованием России, то, возможно, многие бы бед потом пришлось избежать, ну, удалось избежать в будущем. Но, возвращаясь к политике, к образованию, вот с религиозной точки зрения православная церковь получила базу для своего развития только с середины 19 столетия, фактически, когда уже было поздно развиваться. А новая поскольку православие было вписано в систему как государственный департамент, и все, что было против православия, считалось антигосударственным, особенно вот когда Николай II первый помешался на этом православии, самодержавии и народности, то, соответственно, не могла развиваться, ну, не только новая церковь, вообще ничего не могло другое развиваться. Православие не могло развиваться, потому что оно уже умерло, мертвое не развивается, а все остальное не могло развиваться и не могло издаваться в России, соответственно. То есть какие-то, может быть, и были отдельные там философы, богословы, но они ничего не могли издать. Как вот эта группа, которая была в Нижнем Новгороде. Аксаков, и тот издал свой этот за рубежом. Но Аксаков был, опять же, спиритистом. То есть, дал для того, чтобы привлечь внимание к спиритизму. Там все в предисловии было, самая фишка его издания, которое, слава богу, никто не опубликовал после. Но важно то, что ничего в России не проходило. Ни хорошего, ни плохого. То есть, не было никакого развития духовного. Все это так. И, может быть, собственно, не можете, а совершенно очевидно. Православная церковь даже примитивные евангельские заповеди не доводило до народа. Им никто этого не говорил. Там был мертвый культ богослужебный. И вот поэтому это народ оказался таким, ну, восприимчивым к большевистской пропаганде. Ну, не только большевистской, а вообще к пропаганде погрома и воровства и ограбления. Как они их называли, реквизициям всех богатых, это вот расшерстить, имущество забрать, вот как Шариков. Вот Шариков — это вот яркий образ того, что выросло на Руси в отсутствии, ну, какого бы то ни было духовной обработки народных масс. Потому что, как мы знаем, человек рождается во зле, его жизнь происходит от адских духов. И только церковь в состоянии его от этого, и религии от этого отвлекать. Можно сказать, конечно, что лучше никакой религии, чем извращенная религия. И в определенном смысле это будет правильно. Но в данном случае православная религия стала колом и не давала на Руси вообще ничему другому привиться. Вот после Петра. И Александр I, например, дал очень много свободы. При нем появилось библейское общество, все. Но потом под эту свободу начали, потому что он давал как бы вроде бы духовную свободу, но не давал политической свободы. И поэтому стали пользоваться этим для проталкивания политических нарративов. И поэтому он прихлопнул все сразу, не разбираясь, включая сюда библейское общество. И оно так вот и продолжалось потом. При Николае Первом понятное дело, что все это не могло развиваться. Причем сам по себе Николай Первый был очень культурным человеком. Но он был так испуган вот с этого восстания всяким либеральным развитием, как ему казалось, что он решил, что он сделает из этого православного департамента прививку против всех революций. Ну а прививка оказалась заражением, а не прививкой.
Я хотел сказать, что, смотрите, в Штатах вроде как Библия была в обиходе, и церковь же, ну, вообще принята, но, тем не менее, у них с рабством было очень долго плохо. И, ну, и даже после этого ущемления там негров,
но...
хотя же все же там рождены свободными, ну, по Библии, это же все знают.
Это не связано так напрямую. Почему? Библия, рабство...
Ну, да.
Оно как нормальные человеческие отношения. И если ты вспомнишь послание Павла, когда он говорит, что твое социальное состояние имеет значение. Если ты раб, то по этому поводу не парься. Если можешь освободиться, то освободись. Что для твоего духовного совершенствования это не имеет никакого значения. Вот поэтому... В старой церкви этому не приписывают, да и в новой церкви, если уж совсем откровенно, новая церковь ничего не говорит против рабства как такового, я имею в виду политического рабства. Оно говорит против духовного рабства. И, в общем-то, фактически церковь не должна вмешиваться в эти социальные отношения, но, объективно говоря, на другом конце должен стоять вообще социализм, никакой эксплуатации человека человеком. Это же тоже как бы утверждалось, что это они заимствуют из Евангелия. И сейчас вот есть целое богословие такое в католических странах, называется богословие освобождения. Это чисто ВД-социалисты, которые утверждают, что они основываются на Евангелии. Опять же, вот вспомните, это первая христианская община, которая была, где все имущество было общее. Но вот они утверждают, что такое вот должна быть социальная система. Они забывают только одно, что эта община могла паразитировать только на реально работающем экономике общества всего языческого мира, которые приносили в виде пожертвования туда деньги. Ну и Советский Союз, в общем-то, блестяще доказал, что даже очень богатая страна не может существовать социалистическим этим хозяйствованием, потому что все просто проедается рано или поздно. И потом, значит, и самое главное, что эта система поощряет бездельников и трутней. Хотя и остается только социальное принуждение в виде ГУЛАГа. Это ж когда большевики организовали коммунизм, это потом его уже стыдливо назвали военным коммунизмом. А он не был военным. Они думали, что они сразу построили коммунистическое общество. Отменили собственность, ввели спецраспределение благ по спецраспределителям. Но оказалось, что никто в этом обществе работать не хочет. И они начали лихорадочно искать выход, потому что еще чуть-чуть их бы там страна бы рухнула, их бы захватили. Вот они, НЭП появился потом. Потом сталинская система как компромисс. Сталинская система — это же на самом деле не то, что не коммунизм, это даже не социализм. Это государственная монополия, которая к рабству стоит ближе, чем к свободу общества производственных отношений. Потому что ну, невозможно человека заставить работать, если нет какого-либо принуждения. Как сказал в свое время Руссо, самый лучший способ растлить человека – это дать ему все и ничего от него не требовать. Но в обществе свободных экономических отношений он сам себя принуждает. Его, во-первых, голос принуждает, а во-вторых, желание развиваться, там, больше зарабатывать и так далее. То, что у нас называют капитализмом. Хотя на самом деле капитализма как идеологии не существует. А существует идеология того, что каждый должен обществу исполнять какое-нибудь служение. Это же была основа современного вот этого, что дворяне бездельники, а вот мы мануфактурщики и так далее, вот мы развиваем производственные силы, и мы должны взять власть и заставить всех в обществе заниматься делом. Этих трутней дворян выкинуть, изменить вот эту систему, которого порождает, то есть феодальную, и сделать систему, где каждый будет трудиться на благо общества. Кто-то будет в виде капитанов промышленности, эти владельцы предприятий, и все. Потом пришел Маркс и сказал, что тут есть противоречия, потому что общественный труд и индивидуальное присвоение результатов. Все было хорошо, только Маркс почему-то не сообразил, что капиталист он хоть и забирает, но он же это все не проедает, он вкладывает обратно в производство. Да, там жесточайшая эксплуатация человека человеком, но из-за этого развивается общество. И в результате человек, которого эксплуатируют, начинает жить гораздо лучше, чем тот человек, который все отнял и поделил, проел, и потом сидит и не знает, что делать дальше. И, но опять же, религия в эти нарративы не вмешивается. Даже новая церковь. Новая церковь учит, как человек должен поступать. Вот, например, если ты этот промышленник, ну вот как Форд был. Вот Форд, он был человек верующий по-своему. Я не буду говорить, что он был или христианином, там, или иудеем, но он был верующий. Он верил, что производство существует для человека и что он живет для других людей. Он рабочим организовал кормежку на месте производства, он им жилье организовал, заботился даже о их моральном состоянии. И почему? Потому что у него было стремление к заповеди. То есть, если у тебя есть, если ты исполняешь 10 заповедей, ну, хотя бы первую половину, то ты уже живешь, ты уже не приносишь, ты уже не грабишь других людей. Потому что, например, даже если взять Ветхий Завет, то там сказано, вот среди буквальных заповедей, что если ты поденщику не выплачиваешь его платы, то ты вор и тать. То есть капитализм, как его представлял Маркс, что вот который там, если у него 300% прибыли, то он готов поправить все законы божеские и человеческие. Это капиталисты есть такие, но это не потому, что он капиталист, а потому, что он такой человек, крыса, который не имеет ни религии, ни веры. А тот, который имеет веру, он знает, что если он подельщику не платит его полагающиеся платы, то это значит, что он его грабит. Вот как Форд, который заботился о своих рабочих подельщиках. И точно так же, возможно, бы социалистическая система работала, если бы попытались скрестить с христианством. Я не знаю, как бы она работала, но если бы эти чиновники были верующими христианами, которые не воровали бы, а верили, что они должны всю свою жизнь посвящать работе на общество. То есть им пытались привить эту мораль, но эта мораль не прививается вне веры в Творца. То есть если человек исполняет первые 5 заповедей, но у него нет веры, и в нем не исполняется вторая половина 10 заповедей, то это длится очень недолго. Потому что никакая общественная мораль, никакой там кодекс строителей коммунизма не может заставить человека, который распоряжается материальными ценностями, не накладывать на них свою волосатую лапу и не оттаскивать куски в сторону. И никакой аппарат принуждения, никакие там КГБ, БХСС, милиция не могут это. Они могут уменьшить это, но они там, где они отворачиваются, ну и всегда человек верит, что его, во-первых, что его не поймают. Во-вторых, те же чиновники в той же милиции, в БХСС, они тоже люди, они подкупаемы. Им тоже хочется жить хорошо, и они не видят смысла быть честными, если это можно делать ну, относительно безопасно. Да даже если и небезопасно. Как вот этой песенке «Мы воры-гуманисты», помните? И нас, мы все имели сроки, и нас не испугаешь собачьей колымы. И рано или поздно, ну, опять же говорю, вот, возможно бы социалистическая система работала, если бы она основывалась на религиозных каких-то этих. Вот Швеция, они когда создавали свой социализм, они заявляли, что они руководствовались Сваденбургом. Но проблема в том, что в откровении новой церкви первое и главное – это все-таки вера в Господа. А социальные всякие там отношения – это вторично. Это уже когда человек верующий и исполняет служение ради общества, эти служения духовны. А если он не верующий, то все его служения, они адские. Хотя они вроде бы и полезны обществу, и все. И вот если бы они не просто отталкивались от Сваденбурга, а попытались бы ввести эту религию, не сохранять лютеранскую церковь, которую они тоже не любят, то, возможно, у шведского социализма и были бы шансы. Но сейчас он фактически уничтожает страну. Швеция деградирует. Просто она была очень богатая. И эта деградация занимает определенное время. Но рано или поздно они кончат не лучше, чем кончил Советский Союз. То же самое в Соединенных Штатах, где социалисты в виде демократов, так называемых, начали преобладающим этим. Особенно их злобная левая часть. Это очень хорошо показывает Любарский, кстати. Я тут посылал ссылки на Любарского Максиму. Любарский великолепный аналитик. Хотя я не во всем с ним согласен, но вот в отношении там, общественных отношений все это великолепно обозначает. И, по-моему, он верующий, я так и не понял. То ли он верующий иудей, то ли он верующий еще кто-то. Но однозначно, что Писание все же прежде всего заботится о душе человека. Вот помните, как эта фраза? «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его». А все остальное вам уже потом приложится. А если вы будете искать сначала всего остального, то вы ни царствия не найдете, и остальное у вас со временем. Вот тот, у кого ничего, нет ничего, у него отберется и то, что у него имеется. И поэтому нужно очень осторожно походить с применением Писания. Ты понимаешь, что Писание это прежде всего о заповедях жизни. Нравственных, моральных, проистекающих исключительно из веры в Бога, веры в посмертную жизнь, потому что вера в Бога без веры в посмертную жизнь превращается тоже, в общем-то, в суетную веру, когда человек верит только в того, кто ему поможет приобрести материальное благо, и он идет только за тем, кто ему даст эти материальные блага. Ну, вот так вот где-то.
Спасибо.
Ну что, еще какие-то вопросы, может, будут?
Нет.
Точно не будут? Ну что тогда, давайте помолим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.